говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры нашего прекрасного радиопространства, которое именуется радиостанция «Радонеж». Добрый вечер. И сегодня говорили, что будем говорить о кино- и телефестивале «Радонеж», но о нем специально будут передачами, сказали, поэтому лучше я не буду касаться, хотя я имел к нему прямое отношение, больше 20 лет был председателем жюри, но теперь пришли другие люди, что совершенно естественно и даже очень хорошо, я рад за них, рад, что я очередной прошел кино- и телефестиваль, и дай Бог, чтобы он проходил и в будущие наши годы. А я сегодня выполню давнее обещание прочитать что-то из своих рассказов. Но вот я выбрал большой рассказ. Но этот рассказ связан с тем, что он о рабах Божьих, о писателях Валентине Распутине, Василии Белове, немного про Виктора Астафьева, с которым я был знаком долгие годы, лет по 40 лет. И еще надо сказать, что сегодня день такой хороший наступает, это день великого нашего святителя Иоанна Златоуста. Это наша великая триада, можно сказать, триада начала православной веры. Это, конечно, как говорят по-гречески, Григориус Теологиус, Григорий Богослов, Василиус Мегасиус, Василий Великий и Иоанн Златоуст. У них такие были сердечно преданные поклонники, что даже ссорились друг с другом. Нет, вот, и одним казалось, что всех, больше всех значителей святитель Василий, другие были за Григория, третий за Иоанна Златоуста, и доходило даже до каких-то до перепалок. Тогда эти святители уже давно ушедшие же явились своим поклонникам в раз и сказали: не надо из нас никого не выделять, не надо, никто из нас не больше, никто из нас не меньше, мы служили Господу в меру своих сил, поэтому и отмечайте нас поровну. И поэтому тогда установили отмечать им один день всех в раз, их отмечает январский день, и каждому еще был выделен день. Так вот, завтра день великого Иоанна Златоуста. Он, конечно, для меня, по крайней мере, более теплый, потому что и настолько он точно, настолько четко пишет, настолько он удивительно прост, прозрачен и важен для нас, что просто читаешь его, и как будто вот он наш современник такой. Жизнь его была очень нелегкая. Я говорю для не на светской радиостанции выступаю, на православной, поэтому мне легко говорить тем, кто уже и знает его. Все знают его, когда даже не ссора была, как его преследовала императрица Евдоксия, когда он ее упрекнул, и все знают начало проповеди, он публицист, и опять беснуется Иродия, то есть Иродиада опять беснуется. И, конечно, она не могла такого оставить, и стала ему мстить. И он был сослан, и это теперешняя Абхазия, шел, гнали, и кончил жизнь мученически. Но Евдоксия была так крепко наказана, как не были, наверное, никогда еще никто наказываемы. Ее гроб не пускала земля, и он сотрясался. Сотрясался ни день, ни два, ни месяц долго. Он просто сотрясался. И все понимали, что это ей вот наказание за ее гонение на великого святителя. Но потом, видим, по молитвам самого святителя была прощена, гроб успокоился. И мы его все знаем, когда вот начинает читаться благодарственный молебен после святого причащения, читается у них у всех свои литургии есть, и Григорьевская, как говорят, и Васильевская, и Ивановская, она тут уста, и вот читается. Уст тен твоих, яко свет, яко же светлость огня, и вот благодарственная молитва. Вот уст его, и он и говорит, это уст, и светлость огня, как это прекрасно о нем сказано, о его пламенном проповедовании Господа Иисуса Христа. Вот здесь несколько слов, несколько вопросов принесла наша редактор, дорогой Таисия Васильевна, а за пультом раб Божий Евгений. Как вы видите, раб Божий Анна, Алла, извините, как вы видите возрождение нашего Отечества? Как думаете, надо ли возрождать глубинную в Россию деревню. Ну а как же не надо? Оттуда и идет возрождение. Как же? Она идет из глубинной России, возрождение нашей России. Именно там, куда не достигают тлетворные веяния Запада и испорченные нравы городские во многом. Видите, вот я, например, человек, мальчишка сельский, и вот я помню, как до нас как-то медленно все доходило. Мы, конечно, расстраивались, нам хотелось быть там модными юношами, девушками, но как-то до нас все запоздало доходило, и вот это было спасение в этом. И поэтому, конечно, мы были ближе к земле, у всех у нас, в общем, были и домашние животные, и огороды, и сенокосы, и лес, то есть нам некогда было быть балбесами, надо было заботиться о проживании, о пище, о дровах, о сене. Конечно, вырастали мы, что называется, более целомудренными, потому что некогда было заниматься глупостями. Конечно, теперь даже понятие деревни уходит, к величайшему сожалению, прошлое. Но вместе с тем есть земля, есть необходимость кормиться от этой земли, поэтому никуда мы не денемся, мы всегда будем зависеть от земли. А если мы будем зависеть от земли, то и мы будем более нравственными людьми. Второй вопрос, раб Божий Николай. Говорят, каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Это про нас. Вы знаете, это, конечно, про мужчину, но вот у меня отец лесничий был, инженер лесного хозяйства. Его всегда смешило это. У него было много сыновей, в том числе и я. И деревьев он, как лесничий, посадил многие-многие тысячи. Я вот в детстве, мы работали в лесопитомнике отца. И вот я помню, как я на одной ладошке держал несколько сосенок, маленькие росточки сосенок, и штук 20 сосенок у меня на ладошке стояло. Это трогательно-трогательно, эти зеленые трогательные стебельки росточки. И вот из них вырастали сосны, которые, конечно, уезжали от нас в Армению, в Молдавию, на Кавказ. Оттуда. И у нас до сих пор грабят мою родную вятскую землю, теперешнюю, к сожалению, обзываемую Кировской областью. До сих пор. Но, конечно, мой отец, видимо, за многих-многих мужчин посадил деревьев. Но все-таки, конечно, надо посадить дерево. Надо посадить. А женщина сажает цветы. Представляете, вот если бы засадить все наши помойки цветами, это же цветы, это остатки рая на земле. И, конечно, это бы надо такой катехизис маленьких женщин. А что должна женщина? А женщина, она, наши женщины, великие женщины, потому что им тянут они все на себе. Раба Божия Ольга, единственное наше достояние – русский язык, и он сегодня ущемлен. Почему? Что можно изменить? Вы знаете, что это в самом деле, раба Божия Ольга сказала, это правда, это не единственное, а лучшее наше главное богатство. Не нефть, не золото, не лес, не какие там новые технологии. Язык. И этот язык сознательно убивается и калечится. И жаргонами, и интернетским языком, и уголовными терминами. Он гробится тем, что изгоняется из школы преподавания русской классики, выдвигается убиваться сочинение. Оно вроде бы и есть, но все равно оно как бы не ставится на первую, во главу угла в школе. Оно вот и раз идет к сочинению в декабре, сочинение. Ну, как-то уже странно, потому что мы привыкали, что сочинение, это первый экзамен выпускной, это 1 июня, все приходили в белых рубашках, в фарточках, девчонки приходили, я открывался конверт, это всегда было как-то и торжественно, и тревожно, и волнение так охватывало. Но сочинение, а теперь раз написали, уже его выкидывают из преподавания уже после декабря. Как так можно убивать русскую литературу? Может быть, это последний наш бастион, когда она помогла нам выстоять даже в годы коммунистического большевистского гонения, наша русская литература и классика. И поэтому, конечно, это наше огромное богатство. Значит, как его сохранить? Как раз вот сохранить его чтением, чтением. Деточки читают. Если ребенок читает, он спасен. Ведь читающий человек, он даже более ценен не только себе, своему, семье, но и государству. У него больше слов, больше запас, у него богаче мышление. У него больше... Ну, что еще можно сказать в защиту языка? Только то, что это единственное, что нас отличает от млекопитающих. Вот обезьяны ничем от нас не отличаются, но мы говорим. Это наш величайший дар Божий, который нам дан. И поэтому надо хранить язык. Как хранить? Надо хранить и не употреблять бранных слов, не жаргонов. Ну, одним словом, надо хранить русский язык. Раба Божия... Нет, раб Божий Никита, что мы знаем о России? Как учить детей любить Россию? Вот вы знаете, какие сегодня серьезнейшие вопросы. Серьезнейшие вопросы, как учить людей? Ну, другой небот нас сразу говорит, миленький ты мой, ты рвешься на Запад, а что там тебе все медом намазано? А те, что Россия медведем пахнет? Что такое? Почему вдруг надо так думать о России, стране, которая вообще сохраняет присутствие Божие на земле? Россия. Все смотрят на Россию. Вот я старый человек, я много-много ездил. Я знаю, что вообще весь мир смотрит на Россию. И Ближний Восток, если я вот только что из Китая. Вообще интерес там огромнейший к России. И надежда огромнейшая на Россию. И поэтому, ну как можно не любить страну, которая восставала как из пепла, из праха, из огня, из из развалин. Она восставала. Просто как вот... Это удивительно, во-первых, живучесть, ее сердечность, сердобольность. И вдруг надо предавать эту Русь. Да как ее не любить? Ну, вот как не любить мать родную? Да, она может хуже, чем другие матери одеваются, она беднее, все, но она мать, она мама, так же и Россия. Ведь у нас, когда вот матерная ругань идет, так кого мы ругаем? Матерь Божию, та, которая мать родила, маму крестницу, крестную, матушку Россию и мать сыра земля. Вот сколько матерей, вот сколько у нас матерей. Как можно Россию не любить? Ну, удивительно даже, как будто, ну как это можно доказывать, что здесь мы научились говорить, здесь плакали, здесь радовались, здесь впервые испытали любовь, здесь увидели ее просторы. Ну сопоставьте Россию с любой другой страной. Я сколько был за границей, больше недели выдержать совершенно трудно. Как это без России? Раб Божий Олег, как распознать графоманов, книги, которые заполонили полки книжных магазинов? Да, Олег. Во-первых, вы знаете, вообще не читать эту всю детективщину. Не читать вот эти дешевые издания. Вот просто, ну, не читать, как-то брезговать ими, даже в руки не брать. А уж если взяли, то вымыть руки. Вы знаете, как можно читать? Да, перечитайте. Гораздо лучше перечитать Пушкина, Гончарова. Да всю нашу великую литературу. Грибоедова, Державина, Тредиаковского. Ну, велика у нас русская литература. И тот же Тургенев, Шолохов и наши писатели современности, о которых вот я впереди буду рассказывать. Как их распознать? Распознать как... Ну, если у вас есть чутье, как вот как у собаки, у кошки есть чутье, какая трава погубит, какая трава ее вылечит, так она разбирается. Так и нам надо разбираться. Ну, почитайте несколько абзацев в начале, в середине, в конце. Если она ну, не ложится вам на душу, как говорят, если она не затягивает, так зачем ей читать? Просто не надо тратить время. Ведь вообще главное наше достояние после языка – это время. Вот главная задача бесов у нас убить наше время, отобрать его, заполнить ерундой, чепухой, заставить смотреть боли чудес, заставить смотреть всякие идиотские установления там, кто папа, кто мама там, что это самое, какая очередная жена у какого-то артиста или какой очередной муж у певицы. Что это? Это убийство нашего времени. Возьмите в руки величайшего Пушкина. Вы что, его всего прочитали? Возьмите в руки, да перечитайте эти три О, как говорят, «Обрыв», «Обломов», «Обыкновенную историю» Гончарова. О, наше время, время подмен. Что читать? Как детям подсказывать, что читать? Детям как-то приучайте их вот былины, пословицы, загадки, поговорки, народные песни, легенды, предания. И дети очень хорошо читают жития святых. И Дмитрия Ростовского, и даже и Макария Великого. Ну, одним словом, все-таки чтение должно быть нравственным и вдобавок воцерковляющим. Ведь раньше в школе всегда учили по катехизису, по требнику, по псалтири учили, потому что это не только учили грамотности, но и учили образу жизни и поступкам. Вот. Я так быстро стараюсь ответить, чтобы сохранить время для чтения. Спасибо большое за такие вопросы. Вот, я почему выбрал этот рассказ? Потому что все-таки вот как-то мне после ухода моих старших братьев, Виктора Астафьева, особенно Валентина Распутина и Василия Белова, конечно, как-то вот сиротливо стало. И, ну, как сказал Гоголь, Боже, как пусто в этом мире. И вот я сам попал в больницу после их ухода и вот написал, ну, я не буду ничего говорить, а просто буду читать этот рассказ, постараюсь внятно читать и разборчиво. Но он большой рассказ, я предупреждаю. Но это как бы рассказ, поклон, рассказ «Венок на могилу ушедших», рассказ, ну, в полном смысле жизнь документальная. «Исцеление» называется рассказ «Исцеление». «Исцеление». Ранней осенью в монастыре отпевали хорошего человека. Сладкий кадильный дым, умилительно слова молитв, согласно пение хора, снимали скорбь, умиротворяли. После отпевания архимандрит пригласил меня к себе и решительно сказал, сколько я еще могу отпевать. Конечно, Богу виднее, кого призывать, но Он не возбраняет нам заботиться о здоровье. А оно необходимо для трудов во славу Божию. Так? Вы согласны? Ну да, я не понял, к чему это сказано. Вот что решительно сказал архимандрит. И не вздумайте отказываться от моего предложения. Какого? Вы плохо выглядите. Надо вам немедленно лечь на обследование. У нашего спонсора есть договоренность с одним очень хорошим лечебным центром. За неделю ничего не изменится. Вас полностью обследуют, дадут какие-то рекомендации. Может, где-то что-то надо подвинтить, что-то убавить, что-то прибавить. Усилить защиту против инфаркта, инсульта. Как раз сегодня арендована спонсором отдельная палата, освободилась. Завтра с утра будьте готовы. Но, зазаикался, вы служили в армии? Так точно. А у нас дисциплина сильнее, чем в армии. Примите как послушание. Вернулся домой, жена встречает очень радостно. Это же очень хорошо обследоваться. Врач звонил, говорит, чтобы ты взял халат, пижаму и шлепанцы. Но у меня нет халата и пижамы, обрадовался. Может, не примут? Но есть же летние брюки легкие, туфли летние есть, и прилично тапочки, и курточка легкая. Я уже приготовила. Вот ложечка для заварки тебе Валя подарил. Вот чай. Но врач сказала, там нет посещений. Почему? Почему вообще меня туда везут? Обследоваться, тебе это надо. Ты плохо спишь. Да сейчас уже медведи в берлоге плохо спят. И вот, жизнь моя на завтра с утра резко изменилась. В сопровождении монастырского врача я был доставлен в этот медицинский центр. Ехал с великой неохотой. Надеялся, что что-то сорвется, и я вернусь. Еще ограда устрашила. Высокая, плотная, поверху обведенная колючей проволокой. Проволоку облагораживал оплетавший дикий виноград. Тут был связанный с обороной режимный объект. В 90-е ликвидировали, потом не то, не сё, потом вот медицина, объяснила врачиха. На проходной, оказывается, и пропуск уже был заказан. В приемном отделении она меня сдала другому врачу, та велела мной заняться женщине в синем халате. А эта отобрала мне верхнюю одежду и обувь, видимо, чтобы я не сбежал, дала больнице тапочки и сопроводила в терапевтическое отделение. просторный лифт, потом длиннющие, чисто вымытые, пустые коридоры с дверьми справа и слева, очень похоже на тюрьму. Завела в кабинет, где у меня прослушали грудь и спину, измерили давление, и еще одна сопровождающая привела, наконец, в отдельную палату. Стол, стул и какая-то замысловатая кровать на шарнирах. На стене провода, кнопки, таблички, время приема пищи, процедуры, подъем, отбой, номера телефонов, дежурный. Я хотел полежать на кровати, я же лег на обследование. Собирался осмыслить перемену в жизни, но даже и не присел. Пришла медсестра и повела к заведующей. Попросила отключить телефон. А он у меня, оказывается, вообще сегодня не включался. На ходу сообщила, что из центра выходить нельзя, только по заявлению, которое подпишет лечащий врач и который заверит зав. Отделением. А вскоре сама зав. Отделением обрадовалась и тем, что это обследование не неделя, а минимум 10 дней. Да и то сказала она, это очень быстро для полного обследования. Очень много анализов и разовых, и повторных. Все это скоро не бывает. И кровь из пальца, и из вены, и сок желудочный, и, конечно, моча, и капельница, и таблетки утром и вечером, и всякие рентгены, кардиограммы, энцефалограммы, УЗИ, процедуры, и глотая маленькие телекамеры. Тоже все будет. А выходить, значит, нельзя? По специальному разрешению. Но у вас будет такой плотный график, что выходить будет просто некогда. Я затасковал. Уж хватило бы моей жизни заборов, ограждений, оград, но куда денешься? Архимандриту надо подчиняться. Подписал, не читая несколько многостраничных бумаг, вернулся в палату. Подошел к окну. И такой мне вид открылся. Он меня необычайно восхитил и даже примирился с ролью временного жителя в запертом пространстве. Центр этот на юго-востоке столицы. Из окна палаты был вид на Московскую кольцевую автодорогу МКАД, за ней Николу-Грешский монастырь. В нем я, конечно, бывал. Но была видна еще и церковь села Беседы. Вот что впечатлило. Я ее многократно замечал, когда проносился по этой кольцевой трассе. И справа налево, и слева направо. Но вот почему-то в церковь Христова в беседах не получалось заехать. Или торопился, или еще что. Всегда жалел. Села беседы значительно для русской истории. Не только то, что тут располагались великокняжеские угодья, но главное, тут происходил военный совет беседа перед Куликовской битвой. Я возмечтал побывать в беседах. Казалось, село близко. Дойти до кольца автострады, перейти ее, тут и церковь. Может, 2 километра. Да, надо жене позвонить, обещал же. Но когда было звонить? И только начал тыкать в кнопки мобильника, как в палату безо всякого стука пришла женщина в белом затемненных очках. И не здравствуйте, не прошу прощения, сразу. Отключите телефон, садитесь. Я уж лечащий врач Римма Скарон. Левую руку кверху ладонью на стол. Стала измерять давление. Потом прослушать. А что меня лечить, спросил? От старости же не лечат. У меня оба дедушка врачей не бывали, а жизнь-то какая им досталась. И ничего, жили, до старости дрова пилили, кололи. Хочу на них походить. Моя разговорчивость ей не понравилась, так я понял. Или она немножко и наслышала. Также я сообразил, что они у меня все равно все что-нибудь найдут. А дальше по кругу. Примутся одно лечить, другое тоже захочет лечиться. И уже из этого круга не выскочить. Тут только начни. Меня же только на обследование положили. Так-то я себя хорошо чувствую. Если что-то есть, так возраст все-таки. Я надеялся, что она даст мне отворот поворот. То есть получится, что это не сам я отсюда убегу, а убежать не захотелось. Зачем меня здесь держать, рассуждал я, тоскливо глядя на белые стены. Живу же, не слепой, не глухой. А если что есть, так это нормально. Надо же от чего-то умирать. Врачиха, никак не реагируя на мое нытье, присела к столу, стала заполнять бумажки, похожие на квитанции. Протянула несколько штук. Это уже на сегодня. На завтра у дежурной медсестры. С утра не завтракать, анализ крови. Снова померила давление. Нормально, спросила. 3 раз за 2 часа измеряете. Конечно, он от переживаний запрыгает. А как у вас нормально, спросила? Не знаю, честно сказала. Да и зачем знать? Прекрасно себя ощущаю. Может, мне ничего и не нужно. Поеду обратно. Вы прибыли на обследование, холодно сказала она. А в этом обследовании многие десятки параметров, кроме кровяного давления. Хорошо, спасибо, я взял бумажки. Давайте познакомимся, сказала. Так мы уже знакомы. Вы, Римма Оскаровна, с вашим организмом. Снимите рубашки. Выслушала она мои внутренности внимательно. Дышите, не дышите, знакомые с детства. Повернись спиной, простучала лопатки и ребра. Ребра ломали? Да, 8-9 слева, но все зажило. Она присела к столу и стала допрашивать и записывать, будь то сама вела протокол. Рост прямо в военкомат. Вообще всегда был 1,80 м, но сейчас чувство уменьшаюсь. Вес, она, наверное, врач роба. Тоже по-разному, но стараюсь за 76 не заезжать. Бывает утомляемость, ну да, я же не трактор, трактор и то изжога. Бывает, но это у меня с армией. Там, знаете, чем изжогу лечу, пеплом от сигарет. Я же дурак был, еще и курил. Головокружение при перемене положения тела. Так как не бывает, бывает. Если согнуться, да резко разогнуться, но можно резко не разгибаться. Дискомфорт в левой стороне груди. Поволнуюсь когда. Боли в шейном отделе позвоночника. Я напряг затылок и признался. Это тоже есть, но это опять же как у всех. За всех не надо отвечать. Снижение памяти, да вроде пока помню. Где позавтракал, туда же обедать иду. Я надеялся, что врач понимает шутки. Конечно, уже не как молодой. Да зачем много-то помнить? Отче наш выучил и хватает. Горечь во рту, отрыжка. Можно я рубашку надену, спросила? Можно не спрашивать. Икота? Бывает. Но скажу, икота. Иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Да без всякого лекарства проходит. Нет, врачиха ведь молодая еще была без эмоций. Перенесенные заболевания, операции, какие, когда, под каким наркозом, общим местом, контакт с инфекционными больными. Я перестал шутить, отвечал на вопросы, сообщил о перенесенных 5 операциях под общим наркозом. Но они были давно, хорошо прошли, все прошло. Хорошо. Ложитесь, расстегните ремень, спустите брюки, она стала мять живот. Тут чувствуете, тут. Везде чувствую, доложила, но нигде не болит. Сядьте, покажите язык, высуньте побольше, уберите, поверните вправо. Так, теперь влево. Она и в уши поглядела, глаза заставила меня поводить им в разные стороны. Это так, прикидочно. Подробнее уже специалисты. Подержалась за пульс. Что-то еще пописала. Нет, это была, наверное, не женщина, это робот. Она встала. Какие будут просьбы? Будут убрать телевизор? Но можно же не смотреть. Нет, даже один его вид вызывает аллергию. Начинает чесаться. Она пожала плечами и вышла. Тут зазвонил телефон. Оказывается, у меня в палате был телефон. Оказывается, это звонила жена. Она нашла в интернете телефонный центр. Меня отыскали в списках отделения. Даже сказали номер телефона палаты. Ну, ты меня в могилу загонишь. Осмотр у меня был. У меня минуты не было, чтобы позвонить. Именно для меня не было. Я не знал, что в палате есть телефон. А, вижу, над кроватью. Осмотр был, и что? Я весь больной. Я это знал. Что-то серьезно. Будут лечить, будут в гроб загонять. Помнишь шутку про врачей? Консилиум. Ну что, лечить будем, или пусть живет, или вторая. Несмотря на наши старания, больной выжил. Что-то серьезное, я спрашиваю? Абсолютно здоров. Хоть в космос отправляй. Будешь женой космонавт. В палату постучали. Извини. Пришли, позвоню. Дежурная принесла еще листочки, разложила на столе. И стала объяснять порядок посещения кабинетов. Этаж, номер, время, все прописано, сложно по порядку. Лучше приехать заранее. Запомните номер стола. У вас пока общий, пока не диета, скоро обед. Или сюда принести. Это уже когда залечите до лежащего положения, тогда. Но это хотя бы улыбнулось. На обеде, куда потихоньку сходились люди в пижамах, меня удивила тишина. Даже ложки и вилки не брякали. За компотом все ходили со своими кружками. Когда я вернулся в палату, у меня... На тумбочке стоял белый чайник. Подошел к окну. В воздухе пропархивали мелкие желтые листочки. Смеркалось. Сейчас все раньше будет наступать вечер, потом и вовсе зима. Стук в дверь. Да, надо же куда-то в какой-то кабинет. Медсестра, уже другая, принесла мне капельницу. В перевернутой больной большой мензурке болталась какая-то жидкость. Ложитесь, закатайте рукав левой руки, поработайте кулачком, пожимайте, прожимайте пальцы. Прощупала пальцами с маникюром кожу на сгибе локтя, протерла влажной ваткой, уколола в это место иглой, которая продолжалась прозрачной трубочкой, и по ней из мензурки начал поступать в мой организм прямо в кровь, что лекарство какое, от чего? Когда раствор дойдет вот до сюда, нажмите на эту кнопку, сказала она и ушла. У меня наступило какое-то состояние прострации, то есть я как бы замер в своих чувствах, внушив себе, что надо просто пережить эти дни, это обследование. Ну да, тюрьма, но ведь кормят, отдельно палата, отдыхай, а все равно что-то утомило и угнетало. А чего, кажется, горевать? Жизнь идет, еще что-то делаешь, никому не в тягость. А то, что ничего тебе в этой теперешней жизни не нравится, так это стариковское брюзжание. Ты такой не один, я в отца такой же. До какого сраму дошли, говорил, а еще до какого дойдем? Так что в старости я встал на накатанные рельсы. Но это же не эгоизм, не о себе думаю, а о России. Да я, в общем-то, и в юности не был всем доволен, хотя и бунтарем особо не был. И диссидентство всегда было мне противно. Открытая борьба – это да. Понятие родины, страны, державы, отечества было для меня святым. А отсюда все остальное. Ходил и ходил по коридорам больницы, лестницам, и все эти передвижения около казенных стен напоминали о посещениях больницы много болевших друзей. Да, а эта врачиха спрашивает, чем переболел, почему стало хуже. Друзей потерял, вот и вся причина. И сам, в свою очередь, заумирал. И это ощутимо почувствовал. Мое пребывание в этом центре стало двуплановым. В одном состоянии меня обследовали, лечили. В другом я непрерывно погружался в мысли о только что ушедших в жизнь вечных друзьях. Здесь все помогало вспоминать. А вообще, думал я, вся моя московская жизнь – это, по сути, сплошные больницы и свои, и родных, и близких, и эти, похожие друг на друга, коридоры, в которых санитарка орудует швабры, примотав к ним мокрую мешковину, эти столы дежурных медсестер за барьерами с постоянно трещащими телефонами, процедурные кабинеты, запахи столовой, в которые брются своими кружками, ароматы мочи и хлорки – все более-менее похожи. И эти больные, половина из которых непременно недовольны порядками в больнице, врачам тут надо нести дорогие подарки, сестры делают уколы за деньги, а если не платишь, делают уколы больно, на кухне воруют, а санитарка специально открывает окно, чтобы сделать сквозняк. Всех больниц, где лежал, где делали операции, где кого-то навещал, ни за что подробно не вспомнить, но хотя бы помянуть добрым словом 68-й в текстильщиках и родильный дом рядом, детскую Морозовскую и детскую Филатовскую, медсантруд на Таганке, больницу Министерства путей сообщения, военные госпитали в Сокольнике и Красногорске, ветеранскую в Кузьминках и общедоступную московскую на Спортивной, городскую в Филях, Пироговский центр и, конечно, самый мрачный центр онкологии на Каширке и детскую онкологию Димы Рогачева. И больше всего Боткинскую, в которой сам лежал, и знакомый батюшка, и теща, и в которой на скорой помощью выразили жену, и мне позволили сидеть ее у нее в ногах. А что говорить о последних 10 годах тяжело болевшего друга? Его помещали в самые простые больницы, и в больницы элитарные, военные, профильные, медицинские обычные, научные и научно-исследовательский институт. Везде лечили, лечили, лечили и залечили. Вот его вроде вылечат, выпишут сюда очень дорогие лекарства и отпустят. Улетают в Сибирь на родину, а там попадают в больницу. И там лечат. Бывало, я и там навещал. Как понять, рассуждал? Тут спрашивают, как вас лечили? Откуда я знаю? Ну, анализы всякие брали. Лекарства вот такие прописали. Говорят, вас неправильно лечите. Лечили, выбросите эти лекарства, вам нужны другие. Мы вас вылечим. А я что, я слушаю? Да, сказать не поверят. Да, сказать не поверят. Иногда одна таблетка стоила ему несколько тысяч. И кто-то еще будет упрекать его за то, что он получал премию. У него после двух страшных избиений, черепной травмы, были провалы памяти, тяжелейшие головные боли. И постоянно точились слезы. Я без носового платка из дома не выхожу. Уже не для носа, для глаз шутил. Шутил, а как все переносил? А главное, что досаждало, убавляло здоровье. Его вытаскивали на многие официальные, чаще всего ему совсем не нужные мероприятия. Он, по общему негласному признанию и друзей и врагов, был лицом русской литературы. Ему приходилось тащить вот это признание. Пойти в Центральный комитет, Совет министров, во всякие другие органы, чтобы чего-то добиться, за кого-то попросить. И это все лежало на нем. Председатель Союза писателей иногда был очень безжалостен. Валентин, у нас завтра монголы очень хотят тебя видеть. Ну, удели полчасика. Какого там полчасика? День пропадал. Потом и китайцы, и сербы приезжают, и вся Европа. И несчастному Валентину опять приходилось тащиться в Союз писателей, подолго печатать с очередной делегацией, говорить ни о чем, терять время и здоровье. А как его донимались с просьбой написать предисловие, дать интервью, а сколько напрашивалось гости. И приходили, и подолго сидели, будто готовя будущую фразу воспоминания. И когда я приходил к нему в квартиру на Староконюшном, то всегда говорил ему: «Валентин Григорьевич, берегите себя, вы нам очень нужны». Сберегли. Горбачев просил его войти в президентский совет. Вошел. Ничего-то ради, а для добрых дел во славу России. То, что Оптину пустынь вернули церкви, прямая заслуга Распутина. Он говорил об Оптине и с Горбачевым, и с архитектором перестройки Яковлевым. До этого мы бывали в ней и видели мерзость запустения пророком предреченную. Вспоминали потом пьющего мужичка, которому дали квартиру в келье преподобного Амвросия Оптинского, и который извлекал из этого много полезного себе. Я же вижу, шапки снимает, крестится, но я тоже человек. Когда ей денежку подбросят, подбросили и мы. Очень благодарил и сказал, что этому на вечер, а пока у него есть и закуска есть. Садитесь, парни, сейчас стаканы вымоем. 43 года мы были дружны. Осенью 72-го я прилетал на совещание молодых писателей от издательства «Современник». 2 месяца назад утонул Александр Вампилов, друг Распутина. Вечером сидели в обкомовской гостинице, теперь она Русь. Валя неожиданно сказал: «А поехали на могилу Сани». Получилось, что поехали мы только вдвоем. Поймали частника. Был гололед. Машина на подъеме перед кладбищем буксовала. Вышли, толкали. Я даже снял свой полушубок и швырял под колесо. 43 года. Это же сотни чаепитий. То у него, то у меня. Как он записывал заварку чая, так и заварил. Процедура, священнодействие. Ополаскивал чайник, разогревал, заварку клал бережно, но не экономил. Смеялся, вспоминая анекдот: «Евреи, не жалейте заварки». Смешивал чай, добавлял привезенного чая курильского или золотого корня. У него и жена Света такая же была, как он, чаевница. У нас, может быть, все самое скромное, но не чай. Воду сильно не кипятил, свежим кипятком заливал чай не доверха, накрывал шерстяной салфеткой, наставил, потом отливал немного из чайника в чашку и выливал обратно. Это он назвал подженить. У нас святки делали так же, только называли учредить. Возил с собой непрерывно поездки заварную ложечку с крышечкой в дырках, кипятильник. От этой ложечки разом все вспомнилось. Дороги. Совместно дороги по Японии, Монголии, Италии, Финляндии, Болгарии. А поездка в Тунис по приглашению Ясера Арафата. А нахождение благодатного огня в Иерусалиме. И все эти выездные секретариаты, пленумы, съезды, не литература в союзных республиках. Да на одно им начатое и проводимое событие каждый год в сияние России в Иркутске сколько раз прилетал. А Карелия, Новгород, Минск, Киев, Белгород, Орел. В Киеве долго шли Киево-Печерской лавры через Аскольдову могилу, стояли у памятника великому князю Владимиру. Мурманск особенно запомнился. Под Мурманском был ранен его отец. Почему-то ближе к полночи вышли, площадь пяти углов. Странно и непривычно. Во время глухая ночь, а стоит белый день, солнце ходит, как наливное яблочко по блюдечку. На улицах никого, сонное царство. А как забыть финскую баню, сауну? Это 76-й год. Тогда эти сауны были где-то за заборами. Песня была «За городом заборы, за заборами вожди». Простые смертные о них только читали. Вот нас мы приехали на совещание, писали финляне, повели в сауну. Мы побаивались, дело необычно, вдруг опозоримся. Зашли с ними в парную. Они сидят, молчат, и мы сидим, молчим. Иногда поддают, но вроде терпимо. Стали они почему-то по одному выходить. Выходят. И вот мы остались, одни сидим. Говорю, слушай, вроде неудобно. Они ушли, давай и мы выйдем. Выходим, они в ладоши хлопают. Оказывается, мы всех пересидели, победили. И опять проблески воспоминаний. В Монголии были в таком месте, не тающий ледник. Жара плюс 40, а под ногами лед. Ходим по нему босиком. В Италии, в Ватикане, в 88-м на премию Папы Римского кардиналы Лилом висят над духом и интимно сообщают, что мы можем говорить с Папой, но недолго, минуты по две. Валя говорит, бери мои минуты и говори с ним четыре. О божественной литургии, причащении в Успенском соборе Кремля, ежегодно соборный Великий пост у нас дома. Это же каждый раз не менее 5 часов. Но так все благолепно проходило. А заседание Комитета общественного спасения отца Александра Шаргунова, движение за прославление императора Николая и царской семьи, а длительные поездки по русскому северу со знаменитым народным академиком Фатеем Шепуном, на ночлег у костра с видом на Ферапонтов монастырь. Утром ехали в Нилово пустынь, к Нилу-Сорскому, грязище, буксовали. В пустыне мужская психиатрическая больница, в центре огромная клумба, на которой, как на лужайке, лежат душевно больные. Над ними высится статуя основоположника, конечно, с ленинским жестом. Такие памятники повсеместно называют «Всю жизнь с протянутой рукой». Дни славянской письменной культуры в Новгороде, Москве, Минске. В Минске пришли на встречу в госуниверситет, а в огромном зале сидит человек 15-20. После говорю Ивану Чигрину, ну как же так, Ваня, все-таки Распутин приехал. Он говорит хладнокровно, как вы к нам, так и мы к вам. Все им Москва была виновата. Особенно в Киеве мы это почувствовали, это отчуждение, да и Кавказ. Писатели союзных республик громко сетовали на уничтожение их национальных культур, но детей своих отдавали в английские спецшколы. Много ездили, много раз в Алтай, Шукшинские чтения, Подмосковный научный центр, Черноголовка, Зеленоград, Обнинск, ради все перечислить, но было же, и не зря же все было. По характеру Валя не был оптимистом, даже было грустно шутил, если бы к утру умереть, лучше было бы еще. И вместе с тем был необыкновенно решительный. Мы с ним состали членами комитета по государственным и ленинским премиям, а была выдвинута на премию постановка театра имени Ленинского комсомола «Пошел Малейшему». И нам ее надо было посмотреть, как членом комитета. А там, по ходу, отображался еврейский погром. Зрелище то, страшные охотнорядские пьяные хари русских и несчастные сбиваемые евреи. Валя поглядел на меня и резко встал. Я понял, тоже встал. И мы, ясно, что не под аплодисменты, решительно вышли. Беды России, нападение на него воспринимал обостренно, болезненно. Особо не обольщался тем, что кто-то в мире любит нас. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего, и заканчиваю. И никто нам не поможет, и не надо помогать. Когда вроде как в утешение побежденному коренному населению демократы вывесили триколор над Верховным Советом, Валя, выступая на Всемирном Русском Соборе, сказал, Россию можно похоронить и под таким знаменем, и под музыку Глинки. И вспомнил эмигрантское. Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг. Да, флаг это сели, не знаю, как у меня не вдохновляет. Его даже на лице стали рисовать, как татуировка. А эта татуировка знак дикарей или уголовника. когда в 93-м году расстреливали здание Верховного Совета, угодливо названное под американцем Белым домом, и передавали этот расстрел в прямом эфире, перемежая рекламой наш несмываемый позор, когда русские стреляли в русских, Валя говорил, что ему уже никогда не очнутся от этого ужаса. Когда все кончилось, я отошел от телевизора весь обугленный. Потом он вместе с журналистом Кожемяко выпустил книгу «Эти 20 убийственных лет» о 90-х годах, об уничтожении России. Сколько времени, здоровья, нервов уболяла борьба за сохранение памятников истории и культуры. Борьба за издание исторического, философского наследия. Например, за историю государства российского. Наивные люди, мы думали, вот издадим историю, и Россия спасена. Писали в инстанции, просили, отвечали, нет бумаги. Тогда, в сентябре 91-го, мы договорились и пришли в комитет по печати. Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Владимир Личудин, Гариф Ахунов, Анатолий Ким, Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Потанин. Виктор Лихоносов и Ас Многогрешный и сказали, мы отказываемся от издания своих книг и отдаем бумагу на издание «Истории России». И подействовал. А борьба с поворотом северных рек на юг. Первыми стали писать о повороте рек именно Василий Белов. Первым начал писать о повороте рек именно Василий Белов. Статью «Спаситель его же Елася Каспийского моря». Потом Михаил Демешев, ученый. А сколько сил ушло на байкальское движение? Тоже полностью заслуга Распутина. Бросали все свои дела и вставали грудью за Россию. Эти многолюдные вечера, поездки, хождение по кабинетам. Меня встретила Вика Токарева. Мы с ней в 68-9 были сценаристами центрального телевидения и спросил, слушай, зачем вам это все надо? Вы же писатели. Да, мы писатели, но писатели русские. Именно благодаря во многом Распутину и Белову, Астафьев, роль писателя в России была самой авторитетной. Даже так бывало. Что-то случается в стране. Тут же вопрос, а куда смотрят писатели? Во всем верили нам. Например, выступаем на встрече, говорим, поэты стихи читают, встает в первом ряду старик. Это вы все хорошо отобразили. Но скажите, как бороться с колорадским жуком? В своей палате я устроил иконостасик в углу, обращенном как раз одновременно и на восток, и на церковь в беседах. Палату назвал больницей Келли и постоянно утыкался в стекло с видом на церковь в беседах. И все больше хотелось побывать в ней. Вроде недалеко. Пересечь окружную дорогу, по которой по шестирядным шоссе в одну сторону и шестирядным в другую несутся машины. Сотни машин за минуту. Немыслимо. Но бывают же интервалы. Я даже вычислил. Но как тут уйдешь? Рискованно, конечно. Каждый день расписан, чуть не по минутам. И врачиха заглядывал, и здоровье интересовалось. Как-то... Но все-таки такой день представился. Мне сказали, что послезавтра на меня найдет прибор-холтер, который нельзя снимать целые сутки. С ним спать, с ним ходить, с ним вместе пить. И давать организму нагрузки, непременно их записывать. Дали специальный лист, на котором велели отмечать, что стоит было каждый час. Я понял, другого случая не будет. А на завтра были предварительные выводы обследований. За день я все продумал. Попросился на прогулку. По территории разрешили. Я еще за того попросился, чтобы вернуть из камеры хранения куртку и ботинки. Сдал взамен в больничной тапочке. Обулся, вышел и пошел слева направо вокруг зданий по периметру. Глухо, заборы и проволока, оплетенная зеленью. Порядок лагерный. Клумба, аллеи, стенды здоровой жизни, деревья, кустарник. Все подстрижено, все по линейке. Я взаперти. Но в одном месте обнаружил, что в одном месте бетонный забор заменен временными деревянными щитами. Ремонт канализации, экскаватор, маленькая бетономешалка, вагончик. И от корпуса далековато. Никого, ни охраны, ни рабочих. А, сегодня же суббота, так ведь и завтра воскресенье. Они же специально навешивают на меня аппарат на выходные. Вот завтра-то мне путь и дорога. Я вернулся в корпус. Тапочки больничные остались в камере хранения, пусть думают, что меня выписали. Искать не будут. А у меня в палате свои домашние. Вечерние, после ночи, утренние молитвы читал, обращаясь к церкви. Пошел на процедуру на вешание аппарата. Боялся, что буду долго возиться. Нет, молоденькая медсестра. Быстро-быстро напритыкивал на разные места моей верхней части тела присоски с проводами. Привесил на ремень коробочку, в которой эти провода сбегались. Вручила листок, разлинованный на 24 деления, по часам наступающего. Завтракать не стал. Может, надеялся на причастие. Хлеба все-таки взял, положил в пакет. Выложил на видное место листок, начал с 9 до 12 прогулка по территории. Телефон намеренно оставил в палате. Вышел из корпуса, перекрестился и пошагал. У щитов ограждения выбрал заранее намеченное место, закрытое высоким кустарником. Провел навешенную на меня сбрую, поозирался по сторонам. Вроде все спокойно. Полез. Но сходу не получилось. боялся, что сдернут датчики присоски, нарушил работу аппарата. Увидел ящик, подтащил, и с его помощью поднялся на забор, перевесился на другую сторону, ухватился руками за край щита, спустил ноги, отцепился. Удачно, не упал, ни одна присоска не отлипла, слава Богу. И еще были преграды. Но вот я перед Московской кольцевой автострадой. Слева, да очень далеко, виднелся переход. Буду ждать, может, движение прервется. Стоял 5 минут, 10. Какие там интервалы? О чем я наивно мечтал? Несутся стада ревущих, механически изрыгающих в магазин животных. Сигналят, злятся друг на друга. Им в одно удовольствие снести меня с земли. Куда денешься? Двинусь к переходу. Ой, вот здесь идет. Я вышел за черту столицы. Ощущение России здесь было несомненно. Улицы, села, деревянные крепкие дома, трава на обочинах дороги, красота. Пожалел даже, что иду не босиком. Пришел к храму. Он очень напоминал храм Вознесения Господня в Коломенском. По своим летящим вверх формам, по раскрасе сиял чистотой белого и синего цвета. Зашел, служба, конечно, закончилась. Поздно я вышел, долго шел. В церковной лавке старушка подарила просфорку. Сегодняшняя. Заполнил, поминая здравие, покаяние, купил свечи, ставил их. Справа. Да. Что говорить, в церковной ограде было самое время и место вспоминать об ушедших вечных друзьях. Ой. Обошел храм вокруг, представляя, бывавшие здесь будущие крестные пасхальные ходы. Цветы устилали ограду. Вдруг ничего не бывает, увидел указатель к источнику. Конечно, обрадовался, напьюсь, умоюсь. И напился, и умылся. Но источник этот был еще и купелью. Желание погрузиться в исцеляющие целебные, несомненно, многократно освящаемые воды отмело сомнение. Я сообразил, плотно обмотал коробочку в целлофанный пакет, добавочно скрутил узел снятой майкой, хлебушек из пакета, просфору положил под икону Божьей Матери. Подошел к купели, немного трусил, прочел молитвы. «Отче наш, Богородица, Дева, Царю Небесной, правила веры». Молитвы прибавили решимости. Спустился по ступенькам, зажал в левой руке сверток с коробочкой, в правой крестясь, троекратного имя Отца и Сына и Святаго Духа, погрузился с головой, вышел. Испытанное ощущение, когда боязно погружаться, но зато потом так хорошо, так отрадно, так жарко, что об этом не расскажешь. Можно только испытать самому. Это прообраз умирания и воскрешения. Конечно, страшно умирать, но то воскрешаться в жизнь вечную, надеюсь, молюсь, верю прекрасно. Обратный мой путь был куда легче, даже веселее. Еще бы, шагал новорожденный в купели. Даже хотел идти напрямую, но потом все урезонил. Опять вдоль ревущей окружной, до перехода по нему, там опять вдоль трассы, в обратном направлении и через хворостяную плотинку к забору. Посмотрел в сети, вроде тихо. Тут была проблема, с улицы не было подставки, но как-то сумел. Подтянулся, вытянулся, а на внутренней стороне помог мой ящик. Оттащил его на старое место и вернулся в свою больничную келью, как назвал Павел. Позвонил жене. Я очень молилась, ты меня напугал, не отвечал по телефону, я переживал. Но теперь ты успокойся, на свежем воздухе долго был. Ты знаешь, что-то очень много Василий Иванович и Валя вспоминал, и Виктора Петровича. Я их никогда не забываю, всегда записки подаю. Да, твой борщ они всегда помнили. После обеда долго лежал, опять мысленно заново проходил путь к беседам, к храму, купели. Ой, дальше. Наконец я уснул. И пришла врачиха, когда с меня сняли датчики. Она глядела на мои изломанные линии, на каракуль кардиограммы, читала их понятные для языки, изумленно вопрошала. А это вы пишете, прогул по территории. И откуда на прогулке такие нагрузки? Физзарядка для бодрости. А про себя это я пол. Это же в то время, когда через забор прилезал и через окружную дорогу. А вот около полудня что это? Учащение пульса, резкий прыжок давления, резкий спад. Потом подъем-то нормально, потом хорошо, странно. Потом после обеда такой долгий сон. Снотворное принимали? Нет. И ночь пришла нормально? Нормально. Ничего не болит? Нет. Здоров как призывник, который не уклоняется от службы в армии. Выпустите меня на свободу чистой совести. Нет, нет, 2-3 дня понаблюдаю. Какой это именно с вами особый случай? На мое счастье, до меня дозвонился врач из монастыря. Деликатно поинтересовался моим состоянием. Я понял. У них появился кандидат на излечение или на исследование, и палату мне надо освобождать. Я просила позвонить здешним моим распорядителям. А она здешняя врачиха. Опять вошла сама. Она несла записи моего состояния, прибор. Простите, не могу успокоиться. Проверили прибор, нормальный. Думал, неверно показывать. Что вчера с вами было с 9 до 12? Смотрите, читается напряжение, взволнованность, перебои в давлении. Потом какой-то прыжок, потом все прекрасно. Спокойный стон, ровный пульс. Нет, что-то было. Ну что, завтра снова на сутки мы поставим вам холд. Нет, нет, я всерьез испугался. Надо палату освобождать. Но как понять ваше вчерашнее состояние? Хорошо, я вам признаюсь. Я был в самовольной отлучке. Я перелез через забор. Ужас, но это же грубейшее нарушение режима. Я перелез через забор и пошел через окружную дорогу в церковь. Тут село беседы. Вот я вам из окна покажу. Оно связано с Куликовской битвой. Тут был военный совет, беседа. Дмитрий Донской, он тогда и не был еще Донским. Я вам расскажу, какое Донской, причем тут давление спросило. А при том, что я там погрузился в источник, не нырнул, погрузился трижды с молитвой в источник. Вот и все, и здоров. Тем более вчера было воскресенье, мало Пасха. Какая Пасха, что вы мне будете глупости говорить, она разбушевалась. Вы понимаете, что это ненормально. Мы вас лечим, а вы лепите мне тут всякую фантастику. Вы же могли простыть. Какая фантастика? Православная реальность. А вы говорите грубейшее нарушение больничной дисциплины. Тогда значит, это тоже реальность. За это мне надо наказать и выписать. И вот я уже дома подхожу к окну. Гладкость и прохладность стекла напоминает окно моей больничной кельи. И вижу в памяти зрение бело-синюю церковь беседы. И вспоминаю, как от нее может спуститься к источнику. И перекреститься, и погрузиться, и исцелеть. И зажечь в храме свечу и икон, и подать записочки об ушедших друзьях, и быть уверенным, что они тебя видят. Понимаете, братья и сестры, я, конечно, читал сокращение. А куда денешься? Надо мне было выверить это время до эфира. Я читал сокращениями. Ну, ничего, я это рассказываю легко найти и в интернете, и в каких-то сайтах. Но все-таки нельзя было не упомянуть о здравии, покаянии людей. Я сократил место воспоминания о Василии Ивановиче Белове и Викторе Петровиче Астафьеве. По запискам просят помянуть о здравии митрополита Ануфрия с братьей, это, да, иеромонаха Александра. Протоиерея Александра, матушки Валентины, болящие Ирины с очадами, Андрея, Надежды, Владимира, Натальи, Ольги, Александра, Вадима, болящие Ираиды, путешествующие Натальи с очадами, Кирилла, непраздный Иуль и с очадами, Валерия, Михаила, Антонины, Алевтины, Татьяны, Нины, Татьяны, Геннадия, Анатолия. Валентины, младенца Полинарии, Елены, болящего младенца Анны, дай Бог им доброго здоровья, и о упокоении митрополита Николая, святейшего патриарха Алексея, схимонаха Михаила и иеромонаха Владимира, митрополита Петерима, архиепископа Алексея, епископа Сергия, схиеромонаха Нектария, архимандрита Матфея, архимандрита Исаакия, архимандрита Георгия, архимандрита Петра, иеромонаха Павла, новопредставленных Петра, Льва, Надежды, Варвары, Николая, Параскевы, Леонида, и всех пришедших в веру, надежде, воскресе, сестре, наш старин, Господи, вечную память. Вот такой сегодня эфир был, какой-то неожиданный для меня, что стал читать рассказ, и видите, как получилось, что я заторопился, и так что я перед вами сердечно винюсь, но обещание свое выполнил, и своих друзей я вспомнил. Сотвори Господи вечную память рабам Божьим, Валентину, Василию, Виктору, еще многих-многих писателей, которые в эти годы ушли. Это Николай Домовитов, Николай, многие наши Николая, и Владимир Тендряков, Петр Проскурин. Там многих мы уже и вспоминали. И о многих надо обязательно рассказать. Николай Воронов. Многие, конечно. И Сергей Залыгин. Вот такие дела. Ну вот, даже не знаю. Вообще могу сказать, что русская литература жива. И жива она искусственно замалчивается. Она заменяется вот этой литературой, какой-то третьесортной литературой, которая нецензурна, неприлична, которая воспевает пороки, разврат. Очень много пишется об однополых связях. Ну, стыдно. Стыд и срам и позор. А вот Союз писателей России, Союз писателей России, который отныне возглавляет Николай Федорович Иванов, а первый секретарь тоже Иванов, Геннадий Викторович, этот союз жив, работает, движется, выпускаются журналы, газеты, есть сайт «Российский писатель», есть сайт «День литературы», который выводит в люди, многие, я не могу сказать публикуют, но выставляются, вывешиваются, выводят в люди произведения. Идет активное обсуждение новых выходящих романов, работ, стихов. Очень хорошо сейчас продвигаться вперед молодежь. Молодежь, я уж не буду их называть там, этим занимается и «Российский писатель», и «День литературы» Валентина Ерофеева, и Казинцев Александр Иванович занимается. И поэтому все-таки дела наши не так плохи, как хотелось бы нашим недоброжелателям. Есть литература. Но, конечно, это было такое обрушение читателей. Просто, скажем, я редактор журнала «Москва». Тираж журнала 800 тысяч. Теперь тираж журнала где-то около 1000 или 1500, уже не помню. И крится, и бьется, как рыба об лед, прекрасный наш поэт Владислав Владимирович Артемов. Конечно, тяжело очень. И наш современник, больше всех тираж, но тоже крохотный тираж по сравнению с прежними временами. И это все большие удары, то есть падение и убийство культуры, а убийство литературы, это прежде всего, это основа всей культуры, оно происходило в сотни раз, тысячи, то есть это падение по вертикали, падение в пропасть, и это мы, конечно, очень все переживаем, это то же самое, что произошло, когда убивали, уничтожали крестьянство. Кажется, хрупкая крестьянская кость, и до сих пор мы это ощущаем. И начинается, кстати, движение, кто лучше, Сталин или Ленин. Оба хуже, как сказал сам Сталин, а Рузвельт и Черчилль. И поэтому, конечно, думать, что когда Сталин уничтожал, а потом признавался Черчиллю, что, конечно, самое трудное было уничтожить крестьян кулаков, которых, как он сказал, убивали батраки. Ну, вздор же, убивали же чекисты, КГБисты, Лубянка, НКВДшники. Как же, кто их убивал? И поэтому и это вот, что мы ощущаем теперь, ощущаем во всем, в ослаблении нашего духа, нашей бодрости, нашей какой-то прежней уверенности в завтрашнем дне. Вот этого нет. Но надо сопротивляться, не надо унывать, надо спокойно жить. Мы же у себя живем, в России. И вот уже этот, опять же, возвращаясь к этому вопросу о России, как любить Россию? Да, ну как же не любить Россию, которая так много перестарала, так много испытала и жива. Поэтому, конечно, слава тебе, Господи, что мы живем в самой лучшей стране мира. Это наша любимая, единственная Россия. И она... У Господа закончу на том, на чем я вот стараюсь закончить встречи там с деточками, и что нет у Господа смерти, нет у Господа смерти, и также и у России тоже нет смерти. Даже слово это надо забыть. Мы живы и будем жить во веки веков. Аминь.
Lord.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.